Следующее время взять уроки Библии. Мы продолжаем с вами знакомство со Священным Писанием. Сегодня у нас книга Иисуса Навина. Один вопрос коротко мы рассмотрим, связанный с мыслями, которые мы ранее рассматривали, и затем мы приступим к знакомству книги Иисуса Навина. Вопрос по 10 главе послания к евреям с 28 по 28 и 29 стихи, какое они имеют отношение вот к рассматриваемой теме соотношения Ветхого закона Моисеева и благодати. Позвольте предложить вот эти стихи и короткие размышления, прежде чем мы возвратимся к книге Иисуса Навина. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет». Действительно, вот если следовать вопросу, какое это отношение имеет вот к рассматриваемой теме закон и благодать, самое прямое отношение, данный текст очень ясно говорит о строгости, которую Господь проявляет по отношению людей, которые небрежно относятся к благодати. Это важный момент. Смотрите, если, снова 28 стих, если отвергшийся закона Моисеева. То есть человек нарушил, отвергся от закона Моисеева. Два свидетеля нужно. Если они есть, человека побивают камнями. Но смотрите, что дальше пишет Павел. Насколько более строгое наказание будет тем, кто неправильно относится к благодати и крови Иисуса Христа. Это еще раз говорит о том, что Бог намного требовательней относится к верующим, которые находятся в благодати, нежели к тем, кто жил под законом Моисеевым. Вот поэтому это еще раз убеждает нас в том, насколько важно для нас, друзья, знать, какой Бог требовательный в Ветхом Завете, чтобы понимать, что Его требования к христианам значительно выше, чем это было в Ветхом Завете. Я думаю, этого достаточно. Мы возвращаемся с вами к рассмотрению книг Библии, книга Иисуса Навина сегодня у нас. Позвольте пригласить прочитать вот первые 9 стихов, пространный текст, но я думаю, он так восстановит в нашей памяти вот общую информацию, представит ее, и в то же время некоторые важные постановления, повеления, которые Господь дает Иисусу Навину, которые фактически являются введением в эту очень интересную книгу, с которой мы сегодня познакомимся. Позвольте прочитать эти стихи. Книга Иисуса Навина, глава 1. «По смерти Моисея, раба Господнего, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисея: Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди Иордан этот, ты и весь народ этот, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана этого до реки великой, реки Ефрат. Всю землю хетов и до великого моря, к заходу солнца, будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобой. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу этому передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни, и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ты не пойдешь». Неудивительно, друзья, что это очень важное вступление, которое Господь делает, обращаясь к Иисусу Навину. Представьте себе такую картину: человек, который вытерпел на своих плечах достаточно многое. Он вывел народ израильский из Египта. Он провел его 40 лет. Сколько роптали, сколько возмущались, сколько негодовали. И остался Моисей до конца твердым. Но теперь его нет. Моисей умер, а народ остался. И неудивительно, что Господь, зная состояние Иисуса Навина, спешит ему на помощь. Как только умирает Моисей, Господь сам обращается к Иисусу Навину и ободряет его, вселяет в него надежду и говорит: «Я с тобой буду. Ничто тебе не противостоит, но только ты будь тверд и очень мужествен». Вот это вступление во всю фактически эту книгу. И осмелюсь сделать заявление, что Иисус Навин сердцем услышал эти слова. Ему тоже нелегко было, мы сегодня познакомимся с этой книгой, но сердцем он услышал эти слова. «Я с тобою буду, но только ты будь тверд и очень мужествен». Это сильнейшая мысль, которая фактически красной линией, если так можно сказать, проходит через всю книгу. В чем суть вот этой мысли, друзья? Господь милостью своей никогда не оставит народ свой. Ну, значит ли это, что он должен просто-напросто наслаждаться словами Господними и все на это? Нет. «Я буду с тобою, но ты будь тверд и очень мужествен». Предупреждает его Господь об этом, и действительно, когда смотрим на ту тоже достаточно нелегкую миссию, которая досталась Иисусу Навину, видим, что действительно Бог его не оставил. Он руководил народом немножко меньше, чем Моисей. Моисей 40 лет был с народом от выхода из земли египетской и до того времени, когда они подошли уже к Иордану для того, чтобы его переходить. 40 лет прошло. Иисус Навин трудился с народом израильским 30 лет. Ему было 80 лет, когда они стояли перед Иорданом. И прожил Иисус Навин 110 лет. 30 лет трудился с народом. Вот эта книга является историческим, книга Иисуса Навина является историческим продолжением Пятикнижия Моисеева, если и для точнее, книги Второзакония, потому что последняя глава книги Второзакония описывает смерть Моисея, и неудивительно, что после этого сразу Господь говорит ему: «Теперь ты поведешь народ мой». Эта книга описывает исполнение обещаний, который Бог дал Аврааму о наследовании земли ханаанской. Эта книга ценна даже вот этим для нас, чтобы мы, знакомясь с этой книгой, видели одну уникальную особенность. Какую? Бог не только дает обещание: «Я буду вот это и буду вот это», но Бог реализовывает, Бог исполняет эти обещания. И мы посмотрим с вами на то, каким образом эти исполнения обетований проходят. Забегу немного наперед и скажу так: Бог исполняет обетования свои, но в исполнении этих обетований Он привлекает людей, самих людей. Это уникальность, друзья, которая поможет нам понимать и Бога Нового Завета. Господь с нами, Он нас благословляет, аллилуйя, слава Богу, не торопитесь. Это слава Богу, что Он с нами, но ты какой? Итак, книга Иисуса Навина очень серьезно об этом говорит. В достижении вечности. Мы стремимся к вечности, друзья. Мы призваны понимать, изучая книгу Иисуса Навина, что Бог будет с нами, если... Вы понимаете вот этот переход? Позже немножко эта мысль повторяется. Господь с вами, когда вы с Ним. Это важно, друзья. Книга Иисуса Навина является яркой тому иллюстрацией. Книга показывает окончание кочевой жизни израильского народа. Они путешествовали, и говорит о том, что они наконец-то принимают оседлый образ жизни. То есть они начинают жить на одной земле и уже не будут путешествовать. Да, они путешествовали, но позже, но не по своей воле, вот, но за свои грехи, когда их переселили на 70 лет. А фактически это земля, которая им принадлежит. В этой книге покрывается 30 лет от смерти Моисея до смерти Иисуса Навина. Описывается процесс, то есть как народ, как Господь реализует свое обетование, и как народ при содействии Господнем получает наследие землю, которая была обещана отцам. Это урок. Бог сказал свое слово, Он его исполнит. И нет никакой силы во вселенной, которая способна была противостоять исполнению Божьих обетований. Эта мысль неоднократно повторяется в других текстах Писания. Допустим, помните, если Бог откроет дверь, никто не закроет. А если Он закроет, никто не откроет. То есть, если Господь уже определяет какое-то действие, оно обязательно будет. И никто из людей не в состоянии Ему противостоять. Но в реализации вот этих достижений этой цели, для того, чтобы мы достигли этих целей, Бог вовлекает верных Ему людей. Это общее вступление в книгу. Позвольте немного, друзья, пригласить вас познакомиться с личностью Иисуса Навина. Поскольку эта книга носит его имя, неудивительно, что хотя бы несколько слов, хотя бы немного, мы для того, чтобы все-таки действительно углубиться в эту книгу, могли сказать и о личности Иисуса Навина. Его первоначальное имя, его вначале не звали Иисус, его звали Осия. Осия из колена Ефремова. А Моисей переменил его имя с Осии на Иисус. И вот с этим именем он остается известным читателем Библии. Числа 13 глава. Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю. И назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисуса. Иисус Навин или Осия, сын Навин, был один из тех, кто пошел осматривать землю. Вы помните эту историю, которую мы ранее рассматривали? И именно он вместе с другим еще из колена Ефрема, он был представителем колена Ефрема, он был главный в этом колене, один из главных. И еще один из главных, кто остался верным Господу, это Халев из колена Иудина. Колено Ефремова и колено Иудина, представитель этих колен, единственный из 12, кто остался верным, и сказали, мы возьмем эту землю, она нам принадлежит. Почему? Господь нам ее обещал. То есть полное было понимание, если Господь дал слово, то оно обязательно исполнится. Имя, и вот имя, которое получил Осия, Иисус, до него это имя не упоминается нигде. Он первый из евреев, кто получил это имя Иисус. И Иегошуа. Еврейское звучание этого имени – Бог в помощь. Бог в помощь. Маленькое, но очень важное отступление. У христиан есть такая очень интересная практика. Я слышал неоднократно ее у славян, когда человек трудится, и приходит христианин, и, видя трудящегося другого, брата или сестру, произносит фразу «Бог в помощь». Неудивительно, друзья, что Моисей, мы чуть позже скажем, смотря на Иисуса Навина, на его усердие, дал ему это имя – Бог в помощь. Друзья, это хорошая практика будет и для нас. Если, видя трудящегося брата или сестру, мы будем точно так же приветствовать его. Бог в помощь, брат. Бог в помощь, сестра. Понимая, что труд нелегкий, понимал Моисей, что Бог видел, что готовит его для особого служения, поэтому и дает ему это имя Бог в помощь. Иисус Навин был на служении у Моисея. Мы прочитали с вами текст буквально в первом стихе. По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисея. Служитель Моисея. Друзья, очень важная вот эта деталь, которая заставляет сегодня очень серьезно думать о взаимоотношениях между молодым и старшим поколением. Это достаточно серьезно, это евангельское основание. Ветхий Завет помогает нам понимать глубокие истины Нового Завета. Очень важно, ценно для молодых людей быть рядом с опытным служителем. Очень важно и ценно для молодых людей быть рядом с опытным, зрелым служителем, старшим по возрасту. И очень важно быть способным к научению. Таким был Иисус Навин. Да, он относительно Моисея был молодым человеком, но если Моисею было 120, ему 80. Но он молодой, это правда. Для нас это уже пожилой дедушка. Но вместе с этим 40 лет, Иисусу Навину было 40 лет, когда они выходили из Египта. И смотрите, он был рядом с Моисеем. Некоторые еще мысли, которые помогут нам понять характер Иисуса Навина. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, и он возвращался в стан. а служитель его, Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Еще одна очень важная деталь, как Бог формирует и сегодня христианского служителя. Скажите, на кого можно положиться в служении? Как вы думаете? На кого вы бы положились? Неудивительно, что Бог именно Иисуса Навина избирает вместо Моисея. Почему? Потому что человек, жизнь его была связана с храмом, со скинией на то время. Он понимал, что он должен быть в Божьем присутствии. Моисей совершает служение свое, а он постоянно присутствует при скинии. Он учится. Интересно, вот это слово «служитель», которое здесь упоминается, оно достаточно уникально. Это не раб Моисея. Слово «служитель» означает тот, кто выполняет волю своего наставника. Это вообще удивительно. Интересно, друзья, то есть настолько Иисус Навин видел в Моисее Божьего служителя, что он хотел ему помогать. И это фактически формировало в нем характер Божьего служителя. Господь говорит: «Моисей, раб мой, умер». Интересная деталь. Теперь Иисус Навин: «Я в тебе хочу видеть этого раба». Почему? Потому что ты видел жизнь Моисея. Ты видел, как он предстоял предо мною, ты видел его все радости, ты видел все его переживания, все падения, весь ропот, все, что он делал правильно и неправильно. Ты все это видел. Иисус Навин был рядом с Моисеем. Отношения Моисея и Иисуса Навина являются библейским примером наставничества. Один из первых библейских примеров наставничества. Позже мы встречаем еще одну уникальную пару. Это Илия и Елисей. Потом мы встречаем еще уникальный пример, евангельский уже. Христос и апостолы. И позже еще одну интересную две личности. Это, вы догадываетесь, апостол Павел и Тимофей. Итак, смотрите. Как Ветхий Завет, так и Новый Завет для христиан открывает одну уникальную особенность. И в этом оба завета едины. Для того, чтобы сформировался характер Божьего служителя, это правильная цена находиться рядом с кем-то из опытных служителей. Это библейская, друзья, практика. Это библейская практика. При всем том, что, смотрите, Бог призывает человека, не так ли? Мы дальше посмотрим еще на некоторые интересные детали в личности Иисуса Навина и увидим, что действительно Бог его готовил, но Иисус Навин находился рядом с Моисеем. Это также уникальный урок, который не исключает прямого Божьего водительства, что всегда правильно и во-первых должно быть. Но при этом, смотрите, Бог формирует служителей в окружении других людей. Смотрите, на кого можно положиться в служении? Когда избирали диакона в ранней церкви, какие они должны быть? Вы помните, один из критерий? На ком должен быть Дух Господень? Неудивительно, что этот принцип был и в Ветхом Завете. На ком был Дух Господень? Что проявляется в практическом понимании быть наставляемым и быть в послушании. Смотрите, Моисей получил поручение посвятить Иисуса Навина на руководство. Это не было желанием Моисея: давай я тебя рукоположу, давай я тебе посвящу. Моисей видел, что Иисус Навин рядом с ним. Я не знаю, кто его пригласил к скинии, не знаю. Но я знаю одно, что написано: он всегда был при скинии. И Моисей, видимо, смотря на этого молодого для него человека, видимо, тоже думал, почему он здесь? Что он здесь делает? Возможно, внутри у него тоже были мысли, возможно, Бог его готовит для особого служения. Но смотрите, он ничего абсолютно не делал. До каких пор? Пока от Господа он не получает повеление. Какое? Обратимся к тексту Писания. Бог доверяет служение верным ему, людям, которые ему верны. Читаем из книги чисел. «И сказал Господь Моисею: возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, какого? В котором есть дух». Интересное сочетание с книгой Деяний апостолов. в котором есть дух, и возложи на него руку твою. Господи, а почему ты это не сделаешь? Нет, ты это сделай, Моисей. Я тебе говорю. Без меня ты не можешь сделать это. И поставь его пред Елеазаром, священником, и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их. Друзья, вот вам евангельская картина посвящения служителей. Не так ли? Ну, прямая параллель. Это же принцип присутствует и в Новом Завете. Дай ему пред всем обществом наставление. Я тебе повелеваю, возложи на него руки. Откуда берется практика посвящения служителей в Новом Завете? Далее. «И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял Иисуса». Ну, как взял? Привел на руки, конечно, не взял его. «И взял Иисуса, и поставил его». Видимо, здесь за руку подвел, поставил его пред Елеазаром, священником, и пред всем обществом, и возложил на него руки свои, и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея. Итак, кому Господь доверяет служение? Тем, которые преданы Ему, которые постоянно в служении, при скинии, при храме, при Доме Божьем. Смотрите, мы подведем небольшой итог, это очень важная и важная деталь. При всем том, что человек проявляет верность Господу, он посвящен служению. Никто не имеет права взять его и поставить на служение. Что пишет Павел в послании Ефесянам? Бог поставил. А кто реализует это поставление? Такие, как Моисей. А ты возложи мне в руки. Я его поставляю, а ты вот это сделал. Дай при всем народам наставление. Далее мы говорим с вами о Моисее, об Иисусе Навине. Еще один текст из книги Второзакония. «Призвал Моисей Иисуса, и пред очами всех израильтян сказал ему, будь тверд и мужественный, будьте внимательны». Это последние слова Моисея. Это уже фактически перед смертью. «Будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему». И ты разделишь ее на уделы ему. Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся. Очень хорошее наставление дает Моисей Иисусу Навину, потому что бояться и ужасаться ему приходилось немало, этого народа. Это непростые слова, друзья. Народ жестоковыйный. Очень часто пророки говорили, вы настолько жестокие, но смотрите, это тяжелое бремя берет на себя Иисус Навин, очень тяжелое. Это хорошая практика сегодня для всех служителей. Не бойся и не ужасайся. Если Бог призывает, действительно это важно понимать, вот эту ответственность. Бог поручает Иисусу Навину руководство народом по смерти Моисея. Я вижу в этом прямую преемственность. Бог готовит Иисуса Навина, и Он не смещает Моисея. Обратите на это внимание. Он его не сместил, но он трудился, он был рядом. Когда Господь забирает с этой земли Моисея, вот уже служитель готовый. Хороший урок, друзья, для всех христианских служителей, особенно тех, кто имеет действительно духовную зрелость. Где ваши ученики? Где те, на кого можно положиться? Видите ли вы тех, которые рядом находятся для того, чтобы действительно помогать, наставлять, для того, чтобы действительно указывать на вот эти библейские истины, чтобы человек готовил себя, чтобы он действительно посвящал себя Господу. Господь доверяет служение только верным Ему. А народ признал призвание Моисея, то есть то, что Моисей поставил Иисуса Навина. После его повеления народу быть готовым идти вперед, народ ответил. То есть Моисей поставляет его, говорит, ты будь ему тверд и мужествен. Далее Господь ему дает это повеление. Смотрите, снова обрати внимание на книгу Иисуса Навина, первую главу, чуть позже, 16-18 стихи. То есть когда Господь дал ему это повеление, ты будешь теперь вести народ. Смотрите, как народ на это отреагировал. Они в ответ Иисусу сказали, все, что не повелишь нам, сделаем. И куда не пойдешь, не пошлешь нас, пойдем. Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя. Только Господь Бог твой да будет с тобою, как Он был с Моисеем. Всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты не повелишь ему, будет предан смерти, только будь тверд и мужествен. Уникальная картина, друзья, такая личность Иисуса Навина, которому приписывают исследователи Библии написание шестой книги Библии. Друзья, некоторый измененный подход к изучению этой книги, мое предложение сейчас познакомить, обратить внимание на некоторые уроки из содержания. Мы не будем детально рассматривать всю эту книгу, но на важные фрагменты, ценные сегодня для нас, христиан, хочу обратить внимание. Уроки содержания. По сути, эта книга достаточно проста в своем содержании, три части в ней. Первая часть – это переход через Иордан, завоевание земли. Вторая часть – разделение территории. И последняя часть – это последние слова Иисуса Навина. Если говорить уже о разделении этой книги на три части. Но позвольте обратить внимание на некоторые важные уроки содержания. Первое. Успех в получении обетования основан на верности Богу. Если Бог обещает что-то сделать, Он исполнит это обещание. Но важное условие при верности тех, кто будет получать это обетование. И мы с вами цитировали первые 9 стихов этой книги. Иисус Навин был верен Божьему обетованию. Поэтому он и овладел, и перешел Иордан, перевел народ через Иордан, и овладел землею. В реализацию своих обетований, которые Бог дает народу, он увлекает сам народ. Это ценный урок сегодня, друзья, для нас. Для того, чтобы исполнить обетование христианам, Бог вовлекает самих христиан. А поэтому будь им уверен. Если Бог тебе сказал, делай то, что от тебя ожидается. Бог выполнит свою часть, не волнуйся. Но это важная, друзья, деталь, чтобы мы понимали нашу ответственность не противиться Богу, содействовать Ему. Не ждать, когда Он все готовенько раз и опустилось к нам. Бог оказывает поддержку перед трудностями. При всем том, что Господь дал Иисусу Навину повеление «Будь тверд и мужествен», это изначально. Но когда ему надо было уже дальше переходить Иордан, дальше шла речь о взятии Иерихона, Господь посылает ему поддержку. Вы помните уникальный пример, когда явился ему ангел, и Иисус Навин, видимо, не понял сразу, и настолько был, видимо, сосредоточен на задаче, которая перед ним стояла, что воспринял просто за человека, говорит, ты чей? Ты наш или враг наш? И вот этот ангел Господень говорит ему, сними обувь твою с ног твоих, потому что место святое. И интересная, друзья, деталь. Вы помните, с кем произошла подобная встреча? С Моисеем. Перед тем, как начиналось его служение, там непосредственно Бог ему явился из среды горящего куста. И та же самая фраза – «Сними обувь твою с ног твоих, потому что это место святое, чтобы ты понимал, в чем присутствие ты находишься». Это серьезная поддержка, друзья, смею сказать, для Иисуса Навина. Раав, второй урок содержания, вторая деталь. Раав, как герой веры, получила избавление, доверившись Богу. Уникальный, друзья, пример, достаточно уникальный, об этом говорит вторая глава. Вы помните, какой репутацией пользовалась эта Раав? Удивительно, друзья. Избранный Божий народ входит в обетованную землю. И вдруг на пути встает вот эта грешница. Зачем она? Зачем вдруг Господу, вот Господь обращает внимание и побуждает это оставить на страницах Писания? Ну ладно бы порядочную женщину бы описали, благородную, которая постом, молитвой день и ночь от скинии бы не отходила. Господи, зачем нам вот эта грешница? Зачем? Уникальный пример, говорящий о том, что когда Бог реализует свои планы для своего народа, Он беспокоится и о потерянных людях. А это Евангелие, друзья. Евангелие в Ветхом Завете. Грешный человек, грешница, доверившись Богу, получает земное избавление. Здесь не идет речь, безусловно, о спасении. Смотрите, и вот эта грешница, вот в книге Иисуса Навина есть два примера, два героя, два поступка веры, которые описаны в книге, вернее, в главе о героях веры. И один из героев веры – это Раав. Смотрите, что говорит Павел. «Верою Раав, блудница, с миром приняв соглядатаев и приводив их другим путем, не погибла с неверными, сама будучи неверной». Она-то была неверной. Из грешного народа никогда Богу не служила. Но доверившись Богу, она получает избавление. Друзья, это Евангелие. Чтобы мы реально понимали, что Бог, работая с избранным народом, не пренебрегает и не отворачивается. И заботится о людях, которые никакого отношения к избранному народу, если говорить языком Ветхого Завета, не имеют. Это сегодня нас, верующих, должно останавливать, не осуждать других людей. А вот они такие, они нехорошие, не торопись, не торопись осуждать грешных людей, не торопись, потому что Бог над ними имеет милость. А лучше покажи им Господа Иисуса Христа и скажи об Иисусе Христе. Вполне возможно, этот человек, которого ты сегодня чуждаешься, он ухватится за твои слова, как вот эта рав-блудница, за весть о спасении. И получит уже вечное избавление, но не избавление от гибели физической. Милость Божья не только к избранному народу. Вот эта деталь очень важна для нас. И удивительно, что вот эта Раф стала прародительницей Иисуса по плоти. Интересная мысль Матфея, 1 глава, стих 5. Это вторая особенность содержания. Третья – переход через реку Иордан. Это путь веры, следуя за Господом. Если вы были внимательны, изучая предыдущие книги, особенно когда Господь описывал, где должна находиться скиния, подскажите, пожалуйста, где она должна была находиться, скиния? Она должна была находиться в центре. Со всех сторон стоял народ. Теперь же, когда нужно переходить Иордан, где ковчег? Впереди. Будьте внимательны, он не в центре, он впереди. На что это указывает, друзья? На что это указывает? Я пойду впереди. Когда особые трудности, я пойду впереди. Поэтому переход через Иордан – это путь веры, следуя за Господом. Давайте немножко больше посмотрим на эту деталь. Необходимо было, важно подчеркнуть, народу, но не народу здесь, а священникам. Вода не расступилась, как это было во времена Моисея, помните? Ветер дул, и Господь раздвинул реки и моря. Что здесь произошло? Священники должны были наступить в эту воду и уже оказаться в воде, что вода расступилась. Это путь веры. А расступится или не расступится, правда? Расступится, потому что Господь сказал, но нужно было наступить в воду, иначе бы вода не расступилась. Это путь веры. Уже в воде, но Господь действует. Смотрите, 15-17 стихи 1 главы. «Лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана. Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана. А текущая в море равнины, в море соленое, в мертвое море, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона». Священники же, несшие ковчег Господня, завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердую ногою. Интересные слова, как оно все точно, как гвозди забитые. Зашли в Иордан и не стояли там, качались, ил там, водоросли и все остальное, стояли твердую ногою, стояли на сухом месте, а народ переходил Иордан. Чудо веры, перехода, должно было быть сохранено в памяти. Помните, что Господь повелевает Иисусу Навину? Возьмите 12 камней по числу 12 колен Израилевых из средины Иордана и положите вот небольшой холм из них, ну, не маленькие камешки, конечно, камни побольше. Для чего? Опять, для чего, друзья? Для того, чтобы и вы помнили, и когда у вас дети будут спрашивать, что вы сказали, вот что это. Вот эти камни из середины вот этой реки. Бог дал нам возможность пройти через Иордан. Друзья, хороший урок для нас, христиан. Бог нам очень много милостей в жизни являет. Помним ли мы их? Ставим ли мы памятники этим милостям? А Ветхий Завет учит нас хранить в памяти благословения. Поэтому это хорошая поддержка сегодня для христиан правильно относиться к тем благословениям, которые Господь дает нам, не забывать их. Еще одна удивительная особенность – это покорение Иерихона. Также путь веры. Покорение Иерихона – также путь веры. Бог действует тогда, когда народ исполняет Его повеление. Представь себе такую интересную картину. Вокруг Иерихона была двойная стена. Достаточно мощные были стены. Смотрят иерихонцы на этих интересных людей. Ходят один раз вокруг города, остановились. Чего им надо? Второй день опять прошли один раз. Потом на седьмой день они семь раз рано утром встали. Обходят и смотрят народ. Что думают? Ну, слушай, что за тактика такая? Никогда с ней не соприкасались. Как это города берутся? Смотрите, от народа ничего не ожидалось. Первый раз просто обойдите и остановитесь. Второй раз обойдите и остановитесь. А седьмой день семь раз обойдите, и когда седьмой раз обойдете, вот тогда воскликните. Ничего не сказано в Писании, что надо воскликнуть и как громко кричать. Ничего не сказано. Но когда седьмой раз они обходили вокруг этого города и воскликнули, вот тогда, как сегодня есть достаточно немало свидетельств, археологов, вот тогда стены города пали наружу, плашмя упали. Интересно, друзья, не просто рассыпались, а вот как они стояли, так они упали наружу. И народ зашел в город. Удивительно, друзья, Бог, если сказал, что я дам этот город вам, это ваша земля, каким образом мы ее возьмем? Вот именно взятие Иерихона сегодня для христиан является хорошей иллюстрацией доверия Богу. Для Бога нет ничего невозможного. Но только делать то, что Господь говорит. Итак, взять покорение Иерихона – это также путь веры. Но еще одна удивительная деталь, неприятная, несколько неприятных деталей в этой книге. Это содержание этой книги. Грех одного человека приводит к трагедии всего народа. Грех одного человека приводит к трагедии всего народа. Причем Ахан не был ни вождем народа израильского, ни начальником колен, это был просто малозаметный человек. Это был рядовой, как мы говорим, человек. Но смотрите, рядовой человек согрешил, все общество страдает. Эта мысль очень ярко представлена в Новом Завете. Павел пишет послание к евреям. Берегитесь, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтоб им не осквернились многие. Аналогичная мысль, друзья. Один только человек согрешил, весь народ страдает. Нарушил повеление об уничтожении имущества и взял то, что понравилось. Это сделал Ахан. Важна, друзья, деталь, которая учит нас понимать простую истину. Если кто-то согрешил, то это обязательно в духовном мире сказывается на жизнь всей церкви. В данном случае эта книга говорит, это простой человек согрешил, и все общество страдает. Ветхий Завет учит нас еще одной интересной картине. Когда согрешает руководитель, то Бог его наказывает перед всеми. Помните, это было с Давидом? Бог его перед всеми. Ты это тайно сделал, а я пред всеми сделаю. Моисей пред всеми согрешил, не войдешь в обетованную землю. Как Бог разговаривает, то есть если тебе больше верено, я тебе жестко буду спрашивать. Но когда согрешает простой верующий, как мы сегодня говорим, смотрите, это не может быть незамеченным в духовной жизни. Оно обязательно имеет негативные последствия. Друзья, христиане, нам действительно следует быть особенно внимательным к тому, к нашим согрешениям. Если никто не видит, это не значит, что это никак не повлияет на жизнь церкви. Давайте будем об этом помнить. Лукавство людей, поставившие руководителя в сложное положение. Это тоже негативный пример, который взят из этой книги. Вы помните эту историю, в 9 главе она представлена, когда гаванитяне, город Гаваон, очень большой, они явно видели, что здесь, ну, они будут, город будет разрушен, перепуганы. И они предпринимают хитрость. Одеваются в старые одежды, берут старый испорченный хлеб, обувь у них старая, и вот такие вот дряхлые, совсем дряхлым идут к Иисусу Навину. Ой, как далеко мы шли, как долго мы шли, хлеб из печки только взяли, он был горячий, он еще заплесневелый, кушать его нельзя. И вот начинают эти басни рассказывать Иисусу Навину. Смотрите, для меня это остается загадкой, почему Иисус Навин не увидел этого обмана. Я не знаю, друзья, я не знаю. Но в жизни руководителя встречаются моменты, когда его просто ставят в неудобное положение. Это говорит о слабостях любого руководителя. Он не всегда является идеальным. И когда эта ситуация произошла, смотрите, народ стал возмущаться, негодовать на начальника. Вы что сделали? Как это вы, почему так поступили? Это была очень неприятная ситуация. Да, безусловно, явно видно, что Бог содействовал тому, что они вынесли определенное решение. Они не уничтожили этих людей, не уничтожили эти города, но за обман наказали их. Каким образом? Они были те, которые постоянно всем израильтянам воду черпали и дрова рубили. Это было наказание, они их не уничтожили. Но это очень интересный пример лукавства людей, поставивших руководителя в сложное положение. Это хороший урок сегодня для нас и для любого руководителя понимать, что все-таки будут моменты, когда не совсем ясно может быть ситуация, когда действительно люди соприкасаются с обманом. Далее, верность Богу, несмотря на ошибки и согрешения в обществе. 10-12 глава описывает, как народ израильский завоевывал Ханаан. Снова и снова, друзья, мы соприкасаемся с удивительным характером Господним. Если Он дал обещание, это ваша земля будет. Он его исполняет. Народ спотыкается опять, у народа свои там проблемы, один заклятый, другое, там что-то у них. Друзья, смотрите, Бог их не оставляет. При ошибках просмотрели гаванитян. Но Бог не лишает милости, Он доводит до конца выполнение своего обетования. Он разговаривает с теми, кто согрешает. Это правда, друзья. Он не закрывает глаза на грех. Это правда. Но выполнение своего обетования он доводит до конца. Забота о духовном развитии общества во внимании к священникам. Интересно, друзья, отметить. Вот так оно было интересно представлено, так представлено в этой книге, что народ израильский понимал, для того, чтобы духовная жизнь нормально развивалась, нужно уделять особое внимание священникам. Удивительно. 11 колен содержали одно колено. Они выделяли им города, и они содержали их. Потому что понимали, что, да, если Господь призывает нас, дает нам возможность трудиться, да, зарабатывать хлеб своими руками, то эти люди должны устраивать духовную жизнь общества. При всем том, что священники, левиты достаточно часто не были верны. И это правда, это об этом открыто говорит Ветхий Завет. У меня вопрос, Бог отменил для евреев этот принцип? Нет. Это хороший урок, друзья, для нас. Мы способны, да, как люди говорят, ну вот, понимаешь ли, вот он нехороший и так далее, и так далее. Подожди, здесь речь идет о принципе. Да, люди спотыкаются, да, люди неправильно делают. Я буду с ними разговаривать. Вот история Хана, она яркой иллюстрацией тому является. Нашел Господь этого человека. Когда кто-то из священников согрешает, Бог находит, наказывает человека, руководителя наказывает. Но принцип-то не меняется от этого. Идем, друзья, далее. Непонимание, едва не приведшее к братоубийственной войне. В 22 главе описывается интересная иллюстрация, когда 2,5 колена Гадова и половина колена Манассена должны были возвратиться по другую сторону Иордана. И смотрите, что они делают. Перед тем, как они подошли к Иордану, они там сооружают памятник. Перед тем, как они отправятся к своим семействам на ту территорию, которую позволил им Моисей иметь по другую сторону Иордана. И когда это дошло до других 9,5 колен, что они памятник строят, они раз и собрались все. С какой целью? Наказать. Это хороший, я бы сказал, евангельский пример в Ветхом Завете. В чем его уникальность? В чем его уникальность? Когда, прежде чем пойти войной на своих братьев, поступают правильно, посылают там Финиеса, посылают представительство разобраться, в чем там дело. Приходят к этим представителям и говорят, вы зачем это делаете? Вы зачем выдолопоклонство пытаетесь спать? Вы что делаете? И так на них, это как мы иногда, правда, да? Как наедем так серьезно. Что делают эти представители 2,5 колен? Они говорят, послушайте, братья, мы с вами были здесь, мы помогали вам завоевать эту территорию, теперь нас ждут жены, дети, родители. Мало ли что может произойти, когда мы к вам придем, допустим, на поклонение, потом вы скажете, кто вы такие? Все евреи живут по эту сторону Иордана, а вы вот там. Мы его знать не знаем. Тогда мы скажем, вот памятник, видите? Что мы его поставили, когда мы были на вашей территории и переходили сюда. И вот когда вся эта ситуация выяснилась, что произошло? Напряжение спало. Это важно, друзья, важный урок, друзья, для нас. Это хороший пример сегодня, как поступать, когда возникает непонимание. Не добивать, не лжете, хитрецы, в душе у вас не то, разберемся, докопаемся. Это мы так поступаем с греховной природой. Но этот пример учит нас. Да, лучше всего не заниматься разговорами пустыми, а вот пойди к братьям и скажи, братья, что происходит? Объясните, пожалуйста. И прислушайтесь к тому, что говорится. У вас есть свое мнение, у них есть свое мнение. Если действительно вы воспринимаете вот этих как за братьев, вы не будете вести братоубийственную войну. Это урок сегодня, друзья, для нас. У нас нередко возникает непонимание. И мы способны просто так шуметь, шипеть, возмущаться, группироваться. Да зачем? Зачем? Если что-то, есть какое-то непонимание, книга Иисуса Навина учит, пойдите, поговорите. Выясните ситуацию, прислушайтесь. Не мог Финиес не послушаться этих представителей 2,5 колен? Мог. Они лгут. Да на лице у них написано, что они лжецы. Давай пойдем их уничтожим. Мог на это пойти? Мог. Почему не пошел, друзья? Почему не пошел? Потому что здравость Божья восторжествовала. Если мы действительно, когда вот возникает какое-то непонимание, пытаемся дожать человека, да, добить его, вот этот пример будет судьей нам, когда мы предстанем пред лицо Господне. Итак, непонимание – это не было идолопоклонство, это было непонимание, которое едва не привело к братоубийственной войне. Простой шаг. Послушайте, друзья, интересная мысль. Простой шаг. Не спеши с обвинениями. У нас сразу готово обвинение. Простой шаг. Не живи своими соображениями, догадками, интригами своими, не живи. А пойди и выясни. Вот этот простой шаг снимает напряжение. Библейский принцип выяснения ситуации. И возвратился Финиес, сын Елиазара, священник, и начальники от сынов Рувимовых, и от сынов Гадовых в землю Ханаанскую, к сынам Израилевым, и принесли им ответ. Вот как те сказали, вот этот ответ они и принесли. Своего не добавляли. И сыны Израилевы одобрили это. И благословили сыны Израилевы Бога. И отложили идти против них войной, чтобы разорить землю, на которой жили сыны Рувимовы и сыны Гадовы. Друзья, и принесли ответ, и народ это одобрил. И в знак того, что они одобрили, что они сделали? Благословили Господа. Как вы думаете, в чем они его благословили? В том, что удержал их руки от того, чтобы сделать зло. Итак, этим ценна книга Иисуса Навина. Ценность определения принципов поклонения Богу на закате жизни и передачи их следующему поколению. Это последний фрагмент этого содержания, последние две главы, 23-24. Ценность определения принципов поклонения Богу на закате жизни. Это важно, друзья. Наша жизнь потихонечку приближается к концу. Насколько мы понимаем, кому мы служим? Насколько мы понимаем, что ценность моего поклонения Богу надо передать другим? И надо об этом сказать другим. Этому учат последние две главы этой книги. Следует помнить не только добрые слова благословения, но и строгие предостережения. И Иисус Навин открыто об этом говорит народу, что мы читаем. «Но как сбылось над вами всякое доброе слово, которое говорил вам Господь Бог ваш, как Господь исполнит исполнит над вами всякое зло, так Господь исполнит над вами всякое злое слово, доколе не истребит вас с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш». Уникальность, друзья. Если Бог сказал доброе слово, обетование, оно будет доведено до конца. Но также Господь предупредил вас, что я накажу вас. Помните, как мы здесь не обращали внимания, но в этой книге описано, как народ проходил в этой долине, через долину между двумя горами. Помните, гора Гевал и гора Герезим. Гора проклятий и гора благословений. Когда народ входил в обетованную землю, они слышали слова проклятия и слышали слова благословения. Иисус с нами, все, они уже заняли эту территорию. Все уже, это 30 лет назад было, друзья. Но Иисус Навин говорит, как Господь исполнил над вами всякое доброе слово, вот точно так же Он исполнит над вами всякое злое слово. В чем суть злого слова? Если вы не будете повиноваться, когда вот эти проклятия, помните, произносились, если вы будете не нарушать эту заповедь, эту, Господь проклянет вас, Господь накажет вас. То есть за что Господь будет наказывать? В чем это суть злого слова? Не просто у Бога настроение плохое появилось. Нет, не об этом речь идет. Но когда вы будете неверны Богу, вот как Бог вас благословлял при вашей верности, Он будет вас точно так же наказывать за вашу неверность. Смотрите, друзья, это строго достаточно. Это строго. Бог не меняет своего принципа и сегодня. Еще одна уникальная особенность вот этой последней части – стремление служить Богу независимо от поведения других. Это последняя глава. Знаменательные стихи, которые мы очень часто любим повторять. Во многих домах у христиан эти слова висят в рамочках «Я и дом мой будем служить Господу». И эти слова принадлежат именно Иисусу Навину, книгу, которую мы сегодня изучаем. Смотрите, если же не угодно вам служить, Господь говорит представителям, старейшинам народа, если же вам не угодно служить Господу, то есть это ваше право, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, речь идет о потомках Авраама, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу. Интересно, друзья. Другими словами, Иисус нам говорит, мне все равно, кому вы служите. Мой принцип решен. Я и дом мой будем служить Богу, а вы изберите. Отсюда маленький вывод. Смотрите, насколько Иисус Навин был уверен, что его дом служит Богу. Уверенность и за свой дом. Иисус Навин не сказал, я буду служить Богу. Но он говорит, я и дом мой будем служить Богу. На что это, друзья, наталкивает нас сегодня? Имеешь ли ты, имею ли я уверенность в том, что мой дом служит Богу? Я-то могу служить, как я думаю. Но речь идет о том, что мой дом, если вы отец, мать, бабушка, дедушка. Иисус, наверное, был дедушкой 110 лет, правда? Может быть, и прадедушкой. И не один раз. Но смотрите, вот правильное наставление семьи дает ему спокойствие в старости. И он говорит, я и дом мой, какое слово стоит? Мы не служим, а будем служить Богу. Он уверен, что его дом будет служить Богу. Все слушатели, имели ли мы эту уверенность? Итак, небольшой итог, мы с вами помолимся. Мы познакомились с вами с уникальной книгой, который достаточно много хороших уроков сегодня дает и для нас, христиан. Некоторые, может быть, фрагменты еще, книга Иисуса Навина и Новый Завет, да, чтобы показать вот связь ее с Новым Заветом. Во-первых, события книги оцениваются в Новом Завете как дела веры. Речь идет о двух поступках. События, описанные в книге Иисуса Навина, в Новом Завете оцениваются как дела веры. Евреям 11:30-31. «Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении». Об этом мы сегодня говорили. Дальше. «Верою Рав блудница с миром, приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными». То есть Новый Завет высоко ценит поступки или действия, которые описаны в книге Иисуса Навина. Далее. «Иисус Навин является прообразом Христа». Сам Иисус Навин является прообразом Христа. Он реализует исполнение Божьего обетования. Господь сказал, что придет Спаситель, заключу с Домом Израиля, с Домом Иуды Новый Завет и так далее, и так далее. Как Иисус Навин являлся тем, через кого Господь реализовывал исполнение своих обетований, так и Иисус Христос, в этом случае Иисус Навин является прообразом Христа. Иисус Христос реализует для людей Божий план спасения. Духовная ценность книги, книги Иисуса Навина, это иллюстрация духовной борьбы при получении исполняющихся Божьих обетований. Бог исполняет свои обетования. Друзья, но эта книга учит нас, насколько идет духовная борьба. Бог-то исполняет то, что Он сказал. Но верующие призваны помнить, что это нелегко дается. Это очень хорошо перекликается с книгой «Послание к Ефесянам», глава 6. Помните, наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Итак, книга Иисуса Навина. Книга о верности Божьей и в исполнении обещаний при слабостях и проблемах в обществе. Книга Иисуса Навина говорит о верности Божьей в исполнении того, что Господь обещал, при всем том, что народ слаб и есть проблемы в обществе. Успех в духовном развитии, это учит книга, успех в духовном развитии основан на полном доверии Богу, верности Его Слову, который проявляется в делах послушания. Успех в духовной жизни и сегодня для нас – основан на моем, на вашем доверии Богу, которое реализуется в том, что я слушаюсь моего Господа, я повинуюсь Ему. Книга Иисуса Навина – это книга, которая, помогающая жить жизнью победы, несмотря на слабость. Книга Иисуса Навина помогает действительно воодушевляться и жить жизнью победы, несмотря на то, что мы, может быть, и обмануты, можем и спотыкаться. Это книга, вселяющая надежду. Это книга, которая окрыляет верующего человека. Напомню один стих, и мы с вами помолимся. Стих из этой книги. Слова, которые Господь сказал Иисусу Навину. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой». Везде, куда не пойдешь. Аминь. Время для молитвы.